Р.В. Летелье. И хватит про любовь. Посвящается Саре. Для меня всегда самым главным, если не единственно важным в жизни была любовь. Стендаль. Жизнь Анри Брюлара. Пролог. В тот год на всей планете выдалась самая теплая за 500 лет осень. Но больше об этой милости небес, которая, возможно, и сыграла свою роль, говориться не будет. Это повествование охватывает три с небольшим месяца. Пусть та или тот, кто не хочет или не хочет больше ничего слышать о любви, отложит книгу. Тома. В городах должны быть большие сады. Сады необходимы для того, чтобы жизнь молодого человека покачнулась, чтобы на непредвиденной развилке свернула на другую дорогу. Чтобы, пусть частично, реализовались его потенциальные возможности. И вот однажды, февральским утром 1974 года, один подросток зашел в Люксембургский сад. У него светлые волосы, он носит шерстяной шарф, и его зовут Тома. Тома Легаль. Тома – хороший ученик. Ему ровно 16. Он штудирует высшую математику, чтобы оправдать надежды матери и поступить в престижную высшую школу, лучше всего в политехническую. Но в то утро Тома, выйдя из дому и спустившись в метро, он живет в 18-м округе у метро Барбес, пропустил станцию, где находится его лицей, доехал по той же четвертой линии до Сен-Мишель и оттуда дошел по бульвару до Люксембургского сада. По аллее мимо статуй французских королев подошел к большому пруду и сел там на металлический стул. Он подготовил эту вылазку заранее. В сумке припасено много книг. На улице тепло. Вечером он вернулся домой. Голодный. Днем съел только багет и какое-то яблоко. Пришел он в Люксембургский сад и на другой день, и еще на следующий, и стал приходить каждый день. Теперь сад — его штаб-квартира. У него завелись друзья. Манон, его ровесница, блондинка со вздернутым носиком и веснушками, такая же, если еще не более неприкаянная, чем он сам. И Кадер, взрослый черный парень лет 30, гитарист, который концертирует в метро. Когда идет дождь, Тома прячется под крышу какого-нибудь киоска или греется в прокуренном кафе на улице Мальбранш, где он быстро сошелся с ребятами из выпускного класса лицея Луи Легран. Болтает с ними о политике, литературе, яростно хает Пруста, Троцкого, Альтюсера и Барта, и ярость его пропорциональна незнанию источников. Когда много позднее он прочтет их произведения, то устыдится глупостей, которые тогда изрекал, и подивится, что такая наглость легко сходила ему с рук. Наступил март, потом апрель, Тома написал заявление об уходе из лицея, а родителям он, разумеется, врал. Это оказалось на удивление просто, даже весело, и он открыл в себе талант вруна. От него пахнет табаком? Это одноклассники психуют и много курят во время зачетов. Не хватает денег на обед? Теперь в столовой надо платить наличными. Он, Тома, подозревает управляющего в злоупотреблениях. Нечаянно вернулся раньше времени. Была лабораторная по химии на окислительно-восстановительные реакции. И учитель, представляете, обжегся. С тех пор, как он бросил учебу, он стал рассказывать о ней куда больше, чем раньше. Однажды вечером, уже в мае, Тома пришел домой и стал плести очередную сказку. Отец слушал молча, не сводя с него глаз. Не выдержала мама. Они все знают. Позвонили из лицея. Он не сдал одну книгу в библиотеку, хотя уже 3 месяца как отчислен. Ссора, крики, разрыв. Тома не будет поступать в высшую школу. Он уходит из дома, поселяется у друга. Перебивается случайными заработками. В ту пору их было нетрудно найти. Потихоньку занимается психологией, социологией, еще 10 лет оставаясь подростком. Из этого состояния однажды майским утром его вышиб звонок из полиции. Пьета, женщина, которую он любит и которая недавно выписалась из больницы, где лежала с депрессией, бросилась под поезд. Тома удается за 3 дня уладить все формальности, все организовать и похоронить свою подругу. Вернувшись с похорон, он запирается дома на целую неделю, а потом выходит гладко выбритым, коротко постриженным, прощайте, длинные черные кудри, и снова берется за учебу. На тот момент, с которого начинается повествование, медная табличка, привинченная к двери дома 28 по улице Монж, недалеко от Люксембургского сада, свидетельствует о достигнутом результате. Доктор Тома Легаль, психиатр, психоаналитик, в прошлом интерн в парижских психиатрических клиниках. Табличка характеризует его как серьезного специалиста. Что ж, сегодня Тома Легаль и в самом деле классный профессионал. Трехкомнатная, прежде жилая квартира на 5-м этаже слева служит ему для приема пациентов. Кухню, просторную, с современным оборудованием, Тома сохранил. Иногда он обедает там весенним рулетом из китайской лавки. Спальня, по левую руку от входа, переделана в приемную. Натертый пол, 2 глубоких кресла и низенький столик. Все почти как в английском клубе. Окно без штор выходит на улицу. Сеансы длятся 30 минут. Между ними часовые промежутки, так что пациенты не встречаются. В назначенное время Тома принимает в переделанном из 2 комнат кабинете. Там из окон было бы видно небо и платаны во дворе, если бы свет не приглушали жалюзи из экзотической древесины. Дверь обита черным бархатом, оливкового цвета кожаный диван так и манит расслабиться. Комнату благожелательно озирают африканские маски, так повернутые спинами к морю и стуканы Моаи оберегают остров Пасхи. На стене за письменным столом в стиле Луи Филиппа индустриальный пейзаж Стивена Лаури в серо-голубых тонах. На другой стене очень маленькая и очень темная картина Брама Ван Вельде, написанная в годы дружбы с Матиссом. Эта картина единственная тут по-настоящему ценная. Тома приобрел ее на аукционе Друо, пожалуй, за слишком большую цену, хотя разве может искусство быть слишком дорогим, но затем и приобрел, чтобы и думать забыть еще что-либо покупать там. Тома отлично понимает, что вся эта обстановка — карикатура на типичный кабинет психоаналитика. Еще спасибо, что он не заставил пациентов смотреть на догонскую статуэтку или конголезского идола с гвоздями. Но язык декора немаловажен, Тома им не пренебрегает. Всю свободную стенку занимают книжные полки, где художественная литература и психоанализ стоят бок о бок, соблюдая некое перемирие. Джойс рядом с Пьером Каном, Лейрис в притирку с Лаканом, книжка «Кино», выступающая из ряда, хороший признак для книги, вплотную к Делёзу. Тома было 15 лет, когда умер Кино. «Неужели ты ду, ты ду-ду, ты да-да, думаешь, что и пра, что и правда, ну да, молодость навсегда, да?»
Строчки из стихотворения Реймона Кино «Неужели ты думаешь?»
Нет, Тома Легаль давно так не думает. Все больше морщин у него на лице, седины в волосах, они уже не так волнисты и густы, щеки слегка обрюзгли и обвисли, ему уже не 40 лет, 5-й десяток на исходе, а впереди хорошего не жди, все только хуже. Полукруглые каминные часы показывают 9. Тома отключил у них бой, чтобы во время сеансов самому следить за временем. Он сидит в кресле и ждет, читает позавчерашний Монт, перекладывает какие-то бумажки. Первый пациент запаздывает. Анна Штейн всегда запаздывает. Иногда на минуту-другую, иногда на 10 минут, а то и на целую 1/4 часа. И всегда по уважительной причине. То задержалась няня, то парижские пробки, то негде припарковаться. Тома предлагал ей другое время. Она отказалась. Похоже, ей нравится заставлять себя ждать. Анна Штейн. Терапия длится 12 лет и уже близится к концу. В первые годы она, как все другие, только рассказывала. Развернула весь свиток своей жизни, выложила все, пока не исчерпала закрома памяти,
не подобрала последние крошки воспоминаний и не почувствовала себя буквально опустошенной, выжатой до капли, похожей на пересохшую реку. Потом еще целый год с лишним мельница крутилась вхолостую, и только когда, наконец, она признала себя побежденной и, разозлясь, огрызнулась: «Что вы хотите, чтобы я еще вам сказала?» Только тогда начала говорить спонтанно, бездумно, выговаривать, по выражению Фрейда, все, что само приходит в голову, не пытаясь развить какой-то сюжет, выстроить упорядоченное повествование. С тех пор Анна работает, находит связи, постигает смысл, продвигается вперед. 2 дня назад, на последней минуте сеанса, она вдруг невзначай сказала: «У меня была встреча. Я встретила одного человека, мужчину, писателя». Тома, не торопя события, скупо отметил всего несколько слов. «Встретила одного человека», интригующий плеоназм, потом «мужчину, писателя». Обычно слева он записывал голую информацию, а справа — то, что извлекал из словесной игры и что подлежало формализации. «Меня словно молнией поразило», — прибавила Анна. Тома показалась любопытной эта электрическая, раскрепощающая метафора. Потом он нарисовал карандашом пунктирную линию. На одном ее конце написал букву «Х», на другом «А» — «Анна». И, изменив логическую перспективу, заключил их в овал, объединил в булево кольцо. Расспрашивать Анну он не стал. Стрелка часов с вестминстерским боем уже на несколько минут зашла за половину часа. Только сказал: «До четверга». Анна. Анне Штейн почти 40. Выглядит она лет на 10 моложе, при том, что в среде обеспеченных людей, где она вращается, считается нормой выглядеть моложе на 5. Но близость и неизбежность символической цифры ужасает ее. Она-то все еще ощущает себя в сияющем шлейфе кометы юности. И вдруг 40 лет. Ей представляется, что есть некие «до» и «после», как в рекламах омолаживающих лосьонов, и она заранее оплакивает то, что уже прошло, и страшится того, что должно наступить. Детское воспоминание. Анне 7 лет. У нее есть сестра и 2 брата. Младший только учится говорить, а она самая старшая из всех. Нелегко быть самой старшей. Если кого ругают, то всегда ее, потому что другие еще слишком малы. Но Анна, такая милая девочка, сумела остаться маминой любимицей. Вот она усадила перед собой рядком сестру и братьев. Из окна льется золотистый предвечерний свет. Скорее всего, это воскресенье, и они где-то за городом. Анна стоит с раскрытой книгой в руках, читает вслух. История ей кажется слишком уж простенькой. Она придает ей остроты, уснащая драконами, феями, принцами и людоедами, так что, в конце концов, сама в них запутывается. Младшие завороженно, с восторгом и ужасом, слушают вдохновенное чтение старшей сестры. А та размахивает руками, иногда подпрыгивает на месте, изображает жестами происходящее, стараясь читать так, чтобы держать в напряжении юных слушателей. Она твердо уверена, что станет актрисой, танцовщицей или певицей. Анне 15 лет. Она собирает черные волосы в хвост, подчеркивая линию затылка. С удовольствием осваивается в новом женском теле, носит платье в обтяжку с леопардовым принтом, туфли на высоких каблуках, вызывающие бюстгальтеры. Она мечтает стать звездой, блистать в свете софитов. Ее приводят в трепет названия городов: Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Шанхай. Она поет на сцене с собственной рок-группой. «Anna and her 3 lovers». Так она ее окрестила. Да так и есть. Все трое, гитара, ударник и басист, в нее влюблены. Все трое безнадежно. Только один с намеком на взаимность, да и то. Вот Анне 20 лет. Она студентка-медичка. На ней прекрасно смотрится белый халат. Он выбран точно по размеру. Изящество предпочтено удобству, носит она его полурастегнутым, и раз кроме него видны лишь туфли, они подобраны с особым тщанием. Нередко даже неоновых оттенков. Переходя с курса на курс, она превращается в доктора Штейн. Начитанная, умная, с блеском сдает все экзамены, слишком гордая, чтобы позволить себе провалиться. Но еще недостаточно, чтобы сознательно пренебрегать учебой. Богемная жизнь без правил осталась позади. Теперь она знает, что никогда не будет плясать в кабаре, несмотря на красивую грудь и длиннющие ноги. Мать Анны — терапевт. Она сама становится психиатром, замуж выходит за хирурга, тоже еврея, у них рождаются двое детей — Карл и Леа. «Еврейская лавочка», — шутит она. Но от 20-летней бунтарки в ней остается дерзкая походка и ослепительная улыбка. Намек на то, что в глубине души она не окончательно рассталась с мечтой о карьере на подиуме. Да, Анна стала доктором Штейн, но, кажется, сама не очень в это верит. Однажды она позвонила в свою больницу, чтобы поговорить с коллегой, и уверенным голосом произнесла: «Добрый день, соедините, пожалуйста, с доктором Штейн». Тут же, оторопев, конечно, повесила трубку, надеясь, что секретарша не узнала ее голос. И только через час решилась перезвонить. Тома и Луиза. Словно молнией поразила. Услышав это избитое выражение от Анны Штейн, Тома Легаль улыбнулся. И не спросил, через сколько секунд прогремел гром. Но жизнь — великая насмешница. Не пройдет и нескольких часов после сеанса с Анной, как молния поразит его самого. Это случится на традиционном ужине у Сами Караманлиса, молодого социолога, который устраивает такие вечеринки для всех каждый месяц. Тома не был знаком с Сами, но его притащил один приятель. «Скучно не будет, познакомишься там с милейшими людьми, хорошенькими женщинами». Сами живет в трехкомнатной квартире на улице Гренель, в том месте, где 7-й округ начинает косить под Латинский квартал. Высокие потолки, буржуазная обстановка, а окна выходят на большой мощеный двор. Для сотрудника Национального центра научных исследований такое жилище было бы слишком роскошным, если бы отец этого молодого ученого не был владельцем банка в Лозанне. Гостей человек 30. Все, как кажется, завсегдатаи, но о личной жизни почти не говорят. Тума бездумно бродит между разными группами, другой на его месте мог бы шутки ради ставить диагнозы — истерия, невроз, депрессия. Но Тума хорошо знает. В обществе люди часто что-то строят из себя, маскируются, держат себя под контролем, поэтому не позволяет себе делать какие-либо заключения. Ему бросается в глаза коротко стриженная молодая блондинка, вокруг которой столпились люди. Она стоит в просторной прихожей, прислонившись к стене, с коктейлем в руке, и говорит без остановки, так что оранжевая жидкость в бокале подрагивает. Тома подходит, слушает ее, понимает, она адвокат. Ее рассказы о китайской, албанской, румынской мафии, о жестоком насилии, откровенных угрозах, о переводчиках, которые многое не решаются повторить, о свидетелях, на которых ледяные взгляды настоящих убийц нагоняют панический страх. С месяц тому назад румынский сутенер связал одну из своих девушек, заклеил ей рот строительным скотчем и бросил в ванну. Потом стал медленно наносить ей глубокие порезы бритвой, практически на кусочки изрезал. Эксперт определил, что она истекала кровью часа 2 или 3, а чтобы остальные девушки знали, на что он способен, он заводил их по очереди в ванную и заставлял прикасаться к жертве, пока она вся в крови, еще дышала и смотрела расширившимися от боли и страха глазами. Наконец, несчастная умерла. И вот этого человека должен защищать один ее коллега, говорила молодая юристка. Ее преследовала эта жуткая история. Рассказывая ее в очередной раз, она снова переживала кошмарную сцену, и слова не помогали отогнать ее. Милым жестом она поправляет упавшую на глаза прядь волос и, только теперь заметив Тома, улыбается ему. В ту же секунду он с удовольствием понимает, что попался. Ощущает магнитную тягу, которой приятно противиться. Почти физическое притяжение. Ее зовут Луиза. Луиза Блюм, назвалась она позже. Она худощавая, отчего кажется еще стройнее, с тонкими чертами лица. Что еще сказать? Как объяснить, что именно разбудило его желание? Быть может, как предположит он задним числом, внезапная уверенность, что она улыбнулась ему одному?